Гектор Шульц. Белая маска. Раб. Аннотация. Юный дворянин Элар становится свидетелем гибели своего дома и попадает в лапы работорговцев, которые продают его в ямы боли, место, где рабы обязаны умирать на арене на потеху толпе и важным гостям. Жажда жизни оказывается сильнее, и Элар решает заслужить свободу, став любимцем толпы. Но у судьбы на это свои планы, и за свободу ему предстоит уплатить особую цену. Пролог. Закат догорал. Солнце давно уже скрылось за горизонтом, раскрасило облака в красный и оранжевый. С каждым мгновением цвета тускнели, пока окончательно не уступили тьме и туману, который, змеясь, полз на остров с моря. Вдалеке завыл одинокий скальный кот, и ему тут же ответили собратья, но Жакен Торбул этого воя не слышал. По причине того, что личные покои мессира находились на самых нижних уровнях обители белых масок, куда звуки снаружи попросту не могли попасть. Однако на вой скальных котов Жакен Торбул и так бы не обратил внимания. Мессир владыки, нахмурившись, рассматривал желтый пергамент, который только что принес ему перепуганный Далте. Желтый пергамент с императорской печатью на нем и сухой просьбой незамедлительно явиться на черную чайку, корабль белых масок. Корабль причалил к острову перед закатом, но Жакен Торбул не торопился. Не пристало мессиру владыки изображать из себя служку и нестись, спотыкаясь, на зов очередного благородного вельможи. Однако неприятный холодок все-таки ужалил мертвое сердце. Не просто так жаждут встречи с мессиром представители императорского дома, рискнув подняться на борт черной чайки. Вздохнув, Жакен Торбул поднялся с кресла и задумчиво положил на стол письмо. Затем накинул на плечи черный плащ, застегнув его серебряной пряжкой, и, проворчав ругательство, вытащил из набедренных ножен свой стилет — грозное оружие белых масок. Выкованный в глубинах острова, напоенный дыханием владыки, стилет не преминул ужалить руку хозяина мертвенным холодом. Сталь давно уже истосковалась по крови, но Жакену Торбулу было на это плевать. Он вернул клинок в ножны, стряхнул невидимые пылинки со своего костюма и, взяв письмо, вышел из своих покоев. По пути наверх ему попалась группка Далте, возвращавшихся с занятий. Одного взгляда мессира хватило, чтобы ребятня, ойкнув, умчалась вперед так быстро, что только грязные пятки засверкали. Губы Жакена Торбула тронула легкая улыбка. Он понимал, что этот страх будет неспособно выбить даже Треаи, церемония инициации, когда Майте получает из рук владыки белую маску. По мраморным ступеням мессир поднимался медленно, словно специально хотел позлить неизвестного посланника императора долгим ожиданием. Он прекрасно помнил тот момент, как впервые ступил на борт черной чайки. Помнил, как сверхъестественный ужас сдавил его сердце, когда в холодном тумане показались истлевшие мантии кошмаров и потом запела сталь стилетов, разрезающих стылый морской воздух. То, что посланник сейчас испытывает похожие чувства, мессир не сомневался, и поэтому не торопился, давая кораблю вдосталь наиграться с простым смертным, что рискнул ступить на просмоленную палубу черной чайки. Снаружи было прохладно, но холод этот никак не тревожил мессира. Мертвому сердцу холод не страшен, мертвое сердце ничто не способно испугать. Но мысли против воли сами возвращались к странному скупому письму и визиту посланника. Вряд ли обычный контракт привел его на Лабран, куда человек даже под страхом смерти не сунется. Вздохнув, Жакен Торбул кивнул проходящему мимо Мараду Эйку, наставнику Далте в сложном искусстве приготовления ядов и зелий, и получил скупой, но вежливый кивок в ответ. На высокой башне маячила фигура Фидельмида Келлы, еще одного наставника и по совместительству гениального лекаря белых масок. Прищурившись, мессир мотнул головой и ускорил шаг. Не из-за охватившего его желания поскорее разобраться с посланником императора, из-за воспоминаний, ворвавшихся в голову и наполнивших ее далекими, почти забытыми и стертыми образами.
«Ты вспомнил имя», —
прошелестел в голове голос владыки Тоса, от которого тутчас заломило мертвым холодом виски.
«Вспомнил», —
процедил мессир, продолжая идти вперед к пристани. Там на черных волнах покачивался корабль белых масок, мрачный, похожий на изготовившегося к прыжку хищника.
«Ты догадываешься, зачем он прибыл?»
Издевка в голосе темного бога заставила Жакена Торбула поморщиться.
«Да, владыка»,
— ответил он.
«Ты боишься?»
Шепот обжигающий, язвительный, мертвый.
«Нет»,
— не дрогнув, мотнул головой мессир.
«Вижу!»
Ракочущий смех был похож на грохот волн, что веками бились о скалы Лабрана в сезоны штормов.
«Так зачем ты вспомнил имя?»
«На Лабране сложно убежать от прошлого, владыка. Оно всегда рядом, в камнях, в лицах, в вещах», —
честно ответил мессир.
«Прошлое оседает на дне сердца, как болотный ил. Дернешься, и он тут же поднимется наверх».
«Сколько раз ты спешил к тому, кто ждал тебя на борту черной чайки?»
7.
Даже не задумавшись, ответил Жакен Торбул.
7 раз, владыка.
7, Кейлан, минуло. Но ты помнишь каждый из них.
«На Лабране сложно убежать от прошлого, владыка»,
— повторил мессир. В голосе темного бога прорезалось ворчливое недовольство.
«Где 7, там и 8»,
— ответил он.
«На все твоя воля, владыка»,
— тонко улыбнулся Жакен Торбул.
«И ты сделаешь так, как должно»,
— перебил его темный бог, после чего издевательски добавил.
«Как это было с Эларом Талерианом?»
«Элар мертв, владыка».
Впервые за долгие годы на Лабране голос мессира дрогнул, когда он услышал это имя.
«Я твой мессир, и я сделаю то, что требуется».
Спуск к пристани не занял много времени. Но мессиру хватило тех мгновений, чтобы прошлое стремительно и неотвратимо заключило его в свои объятия. Образы, забытые и стертые, явились вновь, и мертвое сердце впервые за долгое время закровоточило. С этой кровью пришла и боль. Часть 1. Раб. Где-то в ночи страшно закричала женщина. Ее крик, яркий и звонкий, оборвался с жутким хрустом, словно кто-то обрушил на голову кричащей нечто тяжелое. В воздухе невыносимо воняло гарью, от едкого смолистого запаха першило в горле и болела голова. Элар Талерион, единственный наследник дома Талерианов, закашлялся и упал в грязь. Грязь возникла не из-за дождя, пусть небо и продолжало зловеще рокотать. Виной всему кровь, залившая внутренний двор поместья, и кишки, сизыми змеями поблескивавшие в редком лунном свете. Почувствовав тяжелый запах крови, Элар скривился и с трудом пополз вперед. Каждое движение отдавалось ему с трудом. Руки то и дело натыкались на чьи-то останки, и бледные пальцы сминали отсеченную плоть. Желудок свело болезненной судорогой, и недавний ужин вместе с желудочным соком окропил дрожащие руки. Застонав, Элар переместился в спасительную тень домика привратника и обессиленно прислонился спиной к холодным камням. Все происходящее казалось ему нереальным, каким-то чудовищным кошмаром, после которого просыпаешься в поту и долго пытаешься успокоить бешено бьющееся сердце. Но то был кошмар наяву. Тот кошмар, от которого невозможно проснуться. Можно только умереть, присоединившись к десяткам слуг, чьи тела сейчас медленно остывали во внутреннем дворе поместья. Казалось, что только на закате семья чинно уселась за стол, чтобы отдать должное поварам и их умениям, как в ворота постучал кулак черной десятки и именем императора потребовал их открыть. Элар помнил только хриплый крик привратника, старого Дейна, которого пронзили три меча разом, стоило ему впустить черных десяток во внутренний двор. А потом поместье потонуло в крови и криках. Десятки ворвались в поместье стремительно, как стая черно-серебряных псов. Стая рвала на части каждого, кто попадался им на глаза — стариков, женщин, детей. Элар вздрогнул, вспомнив, как высоко взлетела в воздух голова сына садовника Демита, когда рослый бородач снес ее своим мечом, даже не сбившись с широкого шага. Мать мальчонки опомниться не успела, как отправилась в милостивые объятия Ласа. Меч, обрушившийся сверху, разрубил череп и застрял где-то в районе ключицы. Столь сильным был удар. Следующий удар пришелся в лицо самого Демита. Тот рухнул на каменные плиты, заливая их своей кровью, пока тяжелый башмак десятки, раздавивший голову, не прекратил мучения садовника. Резня продолжилась и во внутреннем дворе. Элар видел, как пал под ударом меча отец. Видел, как умерла мать, пытавшаяся своим телом закрыть сына. Именно ее кровь сейчас покрывала лицо Элара, а в ушах до сих пор стоял ее страшный крик, оборвавшийся на высокой ноте. Самому Элару повезло. Черный пес, убивший его родителей, пропустил удар вилами в бок от пекаря, благодаря чему Элар смог нырнуть в колючие кусты Рактеры. Пекарь умер сразу, не успев вырвать вилы из тела врага. Тяжелой палицей ему раскроило череп, а копыта лошади старшего над десятками закончили дело.
«Лас, охрани нас!»
— тихонько пробормотал Элар, вжимаясь спиной в каменную стену. Сказал он это так, по привычке, прекрасно понимая, что никакой помощи не будет. Боги редко вмешивались в дела людей, а на очередную резню им тем более было плевать. От грустных мыслей Элара отвлекла чья-то тяжелая рука, опустившаяся на плечо. Мальчишка, перепугавшись, взвизгнул и попытался легнуть неизвестного, а потом заплакал, услышав голос старого Муна, верного слуги отца.
«Тише, маленький лорд, тише!» — шепнул ему на ухо старик.
Выглядел Муна изрядно потрепанным. Перебитая левая рука висела плетью. Лицо изукрашено кровоподтеками, а правого глаза и вовсе нет. Но голос, пусть и дрожащий от боли, на удивление был спокойным и ласковым, как всегда.
«Муна, я...»
Элар не договорил, потому что старик закрыл ему рот ладонью и помотал седой головой.
«Не время для слов, маленький лорд. Время для действий. Будь храбрым, как ваш отец».
«Хорошо»,
— дёрганно кивнул мальчишка, прижимаясь к старику в поисках утешения и защиты.
«Кусты Рактеры колючи, но в них наше спасение, милорд»,
— забормотал старик. Он указал здоровой рукой в сторону кустов и добавил.
«Ползите за мной и не отставайте. Там у восточной стены есть отхожая яма, еще свежая. почти пустая. Через нее мы и полезем».
«Хорошо»,
— повторил Элар. Он бросил тоскливый взгляд на поместье, охваченное огнем, и с ненавистью посмотрел в сторону гогочущих рыцарей в черно-серебряном, после чего вздохнул и юркнул в кусты следом за Муна. Ползти пришлось недолго. Элар очень скоро почувствовал вонь отхожей ямы, но на эту вонь он даже не обратил внимания. Лишь желудок болезненно сжался, и во рту появился знакомый горький привкус желчи. Позади послышался смех рыцарей и плач Латаны, материной служанки, которую насиловали прямо на земле, среди крови и трупов. Всхлипнув, Элар мотнул головой и резво пополз в сторону зловонного отверстия, возле которого уже переминался с ноги на ногу старый Муна.
«Сюда, маленький лорд, сюда!» — пробормотал старик. «Что за ночь? Что за ночь? Где боги, когда в них так нужда приспела? Сюда, маленький лорд, дыра достаточно широкая, чтобы мы пролезли. Зажмите нос и ползите. Ползите, молю вас!»
Элар полз. По жидкому дерьму и крови, которая стекала в яму с внутреннего двора по каменным желобкам. По ладоням противно чвакала зловонная жижа. Голова кружилась, но Элар послушно полз вперед, молясь лишь о том, чтобы не остаться в этой дыре навеки. К счастью, боги были заняты резней и на отчаянное желание смертных выжить внимания не обращали. Элар слабо улыбнулся, увидев впереди выход, и через мгновение широко втянул в легкий и чистый ночной воздух, пусть и обезображенный гарью и вонью из отхожей ямы.
«Ползите, маленький лорд, там впереди овраг!» —
поторопил его Муна, пихнув спину. Старику было тяжко. Он еле передвигался и постоянно охал, когда задевал что-нибудь рукой.
«Да, овраг! Там есть вода, там есть трава. Там мы подождем, пока псы не уйдут, маленький лорд. Там подождем».
Небо прорезала молния, ослепительно яркая, осветившая земли перед поместьем. Следом прогремел гром, а потом на землю хлынул ливень. Холодный, жалящий, обжигающий чистый и смывающий грязь, которой Элар успел пропитаться. Мальчишка остервенно потер ладонями грязное лицо, потом зачерпнул немного воды и прополоскал рот. Желудок снова сжался, заставив Элара застонать. Желчь противными толчками наполняла его рот, стекала по подбородку, падала на землю. Но старый Муна его не винил. Он дождался, когда рвота прекратится, после чего потянул мальчишку за собой в сторону оврага.
«Здесь мы подождем, маленький лорд», — шепнул Элару Муна.
Улыбка на бледном лице была пугающей, но Элар из-за нее был до одури благодарен старику. Страх постепенно исчезал, оставив после себя не только противно ноющие мышцы и тяжелую голову, но и холод с голодом. Ливень хлестал с неба так, словно там наверху шла борьба между Ласом и его братом Тосом. А может, небеса просто скорбели о крови, которая пролилась в эту ночь. Ответов у Элара не было. Была только чудовищная усталость. Он сам не понял, как повалился в заросли камыша и моментально потерял сознание. Очнулся он от того, что кто-то навалился на него всем телом, не давая нормально дышать. Закричать Элар тоже не смог, потому что рот привычно закрывала сухая морщинистая ладонь Муна. Сам старик, покусывая губы, коротко мотал головой, призывая Элара молчать. Мальчишка, понимающе, сжал руку старика, и только тогда Муна убрал ладонь. Виной всему были два рыцаря, стоящие у оврага и беспечно беседующие о ночной резне. Они знать не знали, что буквально у них под носом прячется единственный наследник дома Толерион.
«Славная ночь!» —
хрипло произнес один из них. Голос усталый, но довольный.